Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. Почти 20 лет назад я писал: «Талант, оторванный от родины, гибнет. Ему нечем питаться. Тоска по дому, воспоминания о прошлом, ненависть к настоящему – это не лучшая питательная среда для художника. Гнев превращается в брюзжание, идейные споры в мелкую склоку, искусство в средство заработка. История трудная, героическая, временами трагическая, история твоего народа проходит мимо». В общем-то, особенно в период Сталина, мы были отрезаны действительно железным занавесом. Мы жили в какой-то консервной банке, герметически закрытой, и не зная, что происходит на Западе. Из русской литературы мы знали, что там был Бунин, была Тэфи, Куприн, который вернулся в Россию, ну еще кое-кто, Шмелев там, Рахманинов, Шаляпин, что всем им было трудно. И это все. И только уже попавший сюда, я увидел, что им действительно было трудно. Но эта литература на Западе была большой, серьезной и интересной литературой. Набоков писал на Западе. В России о его существовании никто не знал. Его оторванность особая, так сказать, он ребенком уехал, а те постарше, уже взрослыми, уже сложившимися писателями. Но я познал все то, что познали те писатели, с некими вариациями. Писать легко. Горе другое. Пишем-то мы не для вас, а пишем мы для того читателя, который остался дома. И вот проникновение наших книг туда весьма сложно. Есть радио, и многие, приезжающие из Москвы, из Киева, из России, говорят, как не глушат. Говори, говори, говори. Всегда кто-то услышит, потом расскажет. Но вот это все-таки отрыв от читателя. Хотя, с одной стороны, отрыв, а с другой стороны, запретный плод сладок. Мы сейчас запретный плод, поэтому появление твоих вещей в России сразу вызывает какой-то особый интерес. И уже твои вещи передают на ночь почитать, копируют. В этом какой-то элемент сенсационности. Но, конечно, то, что массовый читатель за Берлинской стеной, это наше горе.
Ты понимаешь, Ашот?
Говорила она, когда начиналось очередное взвешивание за и против отъезда.
Полюбить, понять я могу. Хотя ваш Тютчев говорил, что в Россию можно только верить. Но я не верю.
Почему?
Да и кто верит сейчас во что-нибудь? И все же главное другое.
Что?
Я не вписываюсь. Так вы, кажется, говорите. Я родилась в латинском квартале, на Рю Эшод. Ты знаешь, что такое Эшод?
Не знаю.
Эшод – это пышка, пирожок. И еще одно понятие – ошпариться. И поговорка у нас есть «Шаде шот, кран ле фруад». Вроде вашей, только у нас это кошка делает. Обожглась и дует на холодное. Вот я типичная кошка. Дую на холодное, но обожглась. И очень даже.
А у нас и пластыря не достанешь. Ну что ж, посему поедем за пластырем. Там у вас, говорят, в каждой аптеке. Пластырь решил все. Страница была перевернута.
В эту ночь я был мрачен. Ко всем переживаниям последних дней прибавилось еще одно. Картина, в которой я снимался последние полгода, окончательно легла на полку. И эта страница тоже перевернута. Все псу под хвост. Деньги, время, бутафория, декорации. Весь наш запал, а он был. Все под хвост.
Да не драматизируй.
Нет, видишь ли, Ашотик, мажора, ярких красок. Все принижено, приземлено, создается неверная, сознательно искаженная картина человеческих отношений, не свойственных нашим.
Перестань.
Ну и так далее. На рвоту тянет, слушая всех этих перестраховщиков. Нет, Ашотик, правильно ты делаешь, другого выхода нет.
Мне не хотелось ни думать, ни говорить о том, к чему давно уже пора было привыкнуть. Грусть от того, что я расстаюсь со всеми этими камнями, плитами, решетками, изогнутыми мостиками, с крыловскими зайчиками и лисичками в летнем саду, заслоняла всю эту осточертевшую муру. Вот и мне, как Сашке тогда, хочется твердить и твердить: невыдержавное течение, береговой ее гранит. Как-никак, вся жизнь с 6 лет, и в школу, и в институт, и у того Петра, у инженерного замка, впервые девочку обнял.
Да.
И не хочу я никаких баскаковых, ермашах и прочих киношных босок сейчас думать. Не хочу. И все. Да пойми ты это, Сухарь.
Ай.
Сухарь все понимал, но он оставался один.
Один. Вот так вот. Один. Затянувшаяся инфантильность, сентиментальность. Никогда в себе не подозревал ее. Черт его знает. Но переворачивание этих страниц одна за другой, как серпом по одному месту.
Понимаю.
Наш мушкетерство, да, детское, да, наивное, было единственной отдушиной. И вот теперь один-одинешенек. Гвардейцы кардинала победили нас. И нет у меня ни Планше, ни мушкетона. Один. Так провели мы полночи. Возвращаясь по Невскому, свернули к Русскому музею. И сквозь щель в заборе Ашот попрощался еще с одним царем, скучающим на своем коне-битюге, Александром Третьим.
А хороший был царь Александр Третий. Несмотря на всяких там победоносцевых. Помнится, Марь Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как он с начальником охраны успевал надраться, усевшись за свой бридж или покер. Она уйдет на минутку, вернется, а они уже тепленькие. А оказывается, у царя за голенищем плоская такая бутылочка всегда хранилась. Ну так что, голь на выдумке хитра? Хитра, ваше личество, и опрокидывали. Ну что, разве плохой царь?
А наши не стесняются. Попробуй Нина Петровна Никите Хрущеву помешать. О.
Да уж. Не для меня придет весна, для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня.
На отвальную пожаловал народу поменьше, чем на свадьбу. Но тише от этого не было. Сидя уже не за покрытыми скатертью столами, а на чемоданах, перевязанных веревками картонках, прямо на полу, шумели, смеялись, перебивали друг друга. Тосты произносили все бодрые, добрые, с напутствиями, в основном определенного направления.
Главное, научи их пить.
И мату российскому.
И напролом сквозь джунгли их капиталистические. Не тушуйся.
Ура!
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 Расставались где-то уже под утро. Мама всплакнула. Единственная комната наша показалась ей не такой уж тесной. А чахлая березка в глубине двора даже стройной. Кто ее теперь поливать будет? Через день мы, с трудом растыкав пожитки по полкам, отбыли с финляндского вокзала прямым вагоном в Хельсинки. Оттуда пароходом до Гавра. Скрупулезные подсчеты показали, что так дешевле.
Моросил дождик, и это делало Ленинград еще более своим. Провожающие, цепляясь раскрытыми зонтиками, натужно улыбались. Как всегда, под конец не о чем было говорить. Томились. Поминутно поглядывали на вокзальные часы.
Последнюю минуту подумав: ненормальный, куда ты? Я выскочил из вагона и еще раз со всеми обнялся. Романа я стиснул, крепко поцеловал в губы. А все-таки победили мы гвардейцев кардинала. Очередь за тобой.
Я ничего не ответил, только печально улыбался.
Я лежал на диване и смотрел через окно, как какой-то парень на крыше противоположного дома возился с телевизионной антенной. тянул провода, бегал куда-то, что-то приносил, прыгал. Фанфан Тюльпан. Ну, прям Жерар Филипп. Солнце заходило за бесчисленные трубы парижских домов. Вдали виднелся купол инвалидов. Когда же, наконец, соберусь поклониться праху императора? Я протянул руку, взял крохотный приемничек Сони, начал крутить. Разные французы очень быстро говорили о чем-то непонятном. Вот болтуны. Иногда прорывалась музыка. Дома в Ленинграде от нее млели, а тут все эти роки уже раздражали. Просачивались сквозь синкопы английские, испанские, итальянские голоса. И вдруг я нашел маяк.
Труженики полей Краснодарского края перекрыли взятые ими после июльского пленума повышенные обязательства. Хлеборобы с энтузиазмом, с огоньком ответили на решение пленума о дальнейшем повышении производительности труда в сельском хозяйстве.
С каким это огоньком, интересно? За бутылякой? А американский фермер, а их там, кажется, всего 3%, всю страну кормит и за границу к тому же продает. После 12 вернулась Анриет. Эту неделю у нее заняты были вечера, работала в агентстве «Франс Пресс». Устала?
Не очень, как всегда.
Анриет вынула из сумки газету «Ле Монд» и бросила на стол.
На последней странице внизу справа.
Что внизу справа?
А ты прочитай.
Я ткнулся в нижний правый угол, присвистнул. Бросилась в глаза Куницын. А Сашке?
Да.
Твою мать! На открытии.
Давай я. На открытии театрального фестиваля в Авиньоне выступит известный советский танцор, ныне живущий в Америке, Александр Куницын.
Твою мать.
Одно выступление состоится и в Париже 17 июня.
Вот это да! Я вскочил и натянул зачем-то штаны.
Ты что, за билетами уже?
Черт, Сашка в Париже! Подумать только, он у меня не выкрутится, подлюка. Прижму к стене, пусть только попробует.
Что попробует?
Пусть только попробует, я ему покажу. Пусть только попробует. Сегодня какое число?
8-е.
Так, значит, да куда она делась?
Кто?
Да трубка вечной твоей уборки. Сколько раз говорил, что место ей здесь. Как ни странно, но она оказалась именно здесь. Набил ее, старательно прижимая пальцем, закурил. Пусть только попробует. Пусть только попробует. Мы ему покажем. Дадим дрозда.
Дадим дрозда.
Концерт состоялся в зале Мютуалите. Не самом большом, Пале де Конгре больше, но очень престижном. Когда-то с успехом выступал здесь Акуджава. Несмотря на язык, народу собралось тогда много. В проходах даже стояли. Я ожидал афиш, но их не было. Сашкино имя фигурировало только в общей концертной программе. Тумба с этими строгими без выкрутас анонсами стояла на углу бульвара Сен-Жермен и Рю Дюбак. И сидя в угловом кафе «Эскуриал», я всегда внимательно ее разглядывал. Штерн, Ягуди Минухин, наши Ростропович, Гидон Кремер. Лучшие имена, и вот среди них Куницын. Сашка Куницын, гад Куницын. Я с Анриет сидели в этом самом «Эскуриале», посасывая сквозь соломинку ледяной оранж прессе. И нет-нет, я кидал взгляд на афишу. Ты знаешь, о чем я думаю?
О чем?
Ахматова, встретившись с Солженицыным, а он ей очень понравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой. Ну или что-то там в этом роде». Угу. И Солж не выдержал. Даже Солж, великий Солж.
Почему? Человек защищает свою точку зрения. Имеет же он право ее иметь и защищать.
Да не о ней речь, не о точке зрения, бог с ней. Речь о славе. Угу. Не знаю, может и я, добившись ее, пока правда что-то не светит. О знаменитых звукооператорах я что-то не слыхал. Но может и я, добравшись до Олимпа, задеру нос, но вот Сашка, Наш, Сашка, таскавший маме картошку, когда я ногу подвернул. Ходивший в рваных джинсах. Ты скажешь, что и в этом шик, но, в общем-то, не такой уж он и шмоточник. Главное, что называется, бессеребренник. Есть, есть, нет, нет. У кого трешку всегда можно было тиснуть. Даже пятерку, червонец.
У Сашки.
У Сашки. Но и тут же забывает, разве ты мне должен? Ну, давай тогда шиканем, в Садко двинем. Деньги считать не умей, да любой импресарио его обштопает. Лопух.
Что это? Лопух?
Это такой лист большой, как... Большой зеленый лист. Всю ночь перед концертом я проворочился. Вставал, набивал трубку, смотрел в окно. На концерт пришел заранее. Надо было еще пропуск взять у администратора. Пришел я один. У Анриет было вечернее дежурство, а мама что-то совсем раскисла. Народу собралось много. Даже толпились у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали. Место оказалось хорошее. 10-й ряд. Долго не получалось с освещением. Прожектора вспыхивали и гасли. Потом пробовали звук. Я нервничал. Без конца складывал и расправлял программку. В ней сообщалось, что в первом отделении «Щелкунчик», Раймонда «Спящая красавица». Во втором что-то неизвестное. Английского или американского композитора и ничего себе, полуденный отдых Фавна. Повеяло нежинским. Наконец все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену вылетел, точно с облаков спустился кто? Сашка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисментов. Они последовали, но не очень бурные, бурным еще рано, но хлопал весь зал. Он слегка только головой сделал поклон, и... Дальнейшее было триумфом, самым настоящим. Я пытался потом восстановить все в памяти и не мог. Полеты, взлеты, перелеты. Казалось, даже и земли не успевал коснуться, и опять в воздухе. После каждого фуэте или особо понятного только специалистам трюка зал раскалывался аплодисментами. О, как красив! Изящен, легок, горяч, порывист, никакого напряжения. И ноги вроде длиннее стали. В антракте я ходил один. Постоял в очереди в буфет, выпил стопку водки для храбрости, что ли, вернулся на свое место. Второе отделение было уже не классика. Появился Сашка, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, потом вскидывался, пролетел через всю сцену и опять, не торопясь, начинал пятиться, точно чего-то опять испугался. Музыка обрывистая, однообразная, принят был сдержаннее. Но вот Фавн... Почти совсем без трюков и полетов. И Сашка был предельно артистичен. Ну, конечно же, я всегда говорил, Сашка не только танцор, он артист. К концу выступления зал устроил Сашке овацию. Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал неистово хлопать. Отовсюду неслись крики «Браво! Бис!». После 3-го или 4-го его выхода раскланивался он спокойно, достойно, без всяких поцелуев в зал. Мне стало еще радостнее. Начали скандировать, ринулись к сцене. Во Франции это почему-то не принято, но полетели на сцену цветы. Крохотные, красные, оранжевые, голубые букетики. Я чувствовал, что сейчас разревусь. С трудом сдерживался. Глотал тот самый ком в горле. Случилось таки. Париж у ваших ног.